Глава 11. Четыре дня спустя, после того, как я и Симамото вернулись из Исикава, неожиданно позвонил мой тесть. Он сказал, что нужна моя помощь, и пригласил на завтрашний ланч. Я согласился, откровенно говоря, удивившись. Обычно его до отказа заполненный рабочий день допускал только деловые ланчи. 6 месяцев назад его компания переехала из Йо-Йоги в новое семиэтажное здание в Йо-Цуэ. Офисы тестя занимали 2 верхних этажа, а нижние 5 он сдавал другим компаниям, ресторанам и магазинам. Я был там в первый раз. Все сверкающее, огромное и совершенно новое. В холле пол мраморный, потолок как в соборе. Цветы высоко громоздились в огромных керамических вазах. Когда я вышел из лифта на 6-м этаже, меня встретила юная служащая приемной, с волосами такими роскошными, словно ее снимали в рекламе шампуня. Она позвонила тестю, чтобы доложить о моем прибытии. Ее темно-серый навороченный телефон напомнил мне детский совочек с присобаченным калькулятором. Она просияла мне и сказала: «Пожалуйста, войдите, президент ждет вас». Роскошная улыбка, хотя и не того класса, что у Симамото. Президентский офис располагался на верхнем этаже. Через большое венецианское окно виднелся город. Не самый приятный сердцу пейзаж, но комната была просторной и светлой. На стене висело импрессионистское полотно. Изображение маяка и лодки. Похоже на СРА. Весьма возможно, оригинал. «Вижу, дела по-прежнему идут в гору», — сказал я. «Да, в общем, неплохо», — ответил он. «Совсем неплохо. И, похоже, скоро будет еще лучше. Сейчас самое время делать деньги. Для людей моей профессии такие шансы выпадают не вдруг, а только раз в 20 или 30 лет. Уж если сейчас не сделать деньги, то когда ж еще? А знаешь почему?» «Понятия не имею. Строительный бизнес — не совсем моя область». «Посмотри сейчас на Токио. Видишь эти пустые участки вокруг? Как рот, полный выпавших зубов. Если смотреть с такой вот высоты, их полно. Но пройдись по городу пешком, и ты их не найдешь. Раньше там стояли старые дома, но они обветшали. Цена на землю поднялась так высоко, что старые здания стали невыгодны. Большую аренду за них не назначишь, и арендаторов трудно найти. Это потому, что им нужны более новые здания, большего размера. А частные дома в городе... Что ж, люди не могут себе позволить платить такие высокие налоги на собственность или на наследство. Вот они продают их и переезжают в пригороды. А профессиональные торговцы недвижимостью покупают старые дома, пускают их под снос и строят новёхонькие, более функциональные здания. Так что скоро все эти пустые участки будут заняты новыми строениями. Через пару лет ты не узнаешь Токио. Здесь нет недостатка в капиталах. Японская экономика на подъеме, акции растут. И банки по швам трещат от наличных. Если у тебя есть земля под залог, банки дадут тебе столько, сколько захочешь. Вот почему все эти здания растут одно за другим. А теперь угадай, кто их строит? Парни вроде меня». «Понятно», — сказал я. «Но что будет с Токио, когда построят все эти здания?» «Что будет? Ну, он станет более ярким, более красивым, более функциональным. Города, в конце концов, отражают состояние экономики». «Все это ладно и здорово, но Токио уже сейчас задыхается от машин. Добавьте еще небоскребов, и дороги превратятся в одну большую автостоянку. И что будет с водоснабжением, если наступит засуха? Летом, когда все включают кондиционеры, очень нелегко обеспечить всех электричеством. Электростанции работают на топливе из стран Среднего Востока, правильно? А ну как еще один топливный кризис? Тогда что?» «Пусть об этом думает правительство. Мы для этого и платим высокие налоги, верно? Пусть все эти выпускники Токийского университета напрягают свои мозги. Они всегда шныряют вокруг, принюхиваются, как будто они действительно правят страной. Вот пусть для разнообразия и поработают головой. У меня ответа нет. Я простой строитель. Приходит подряд на здание, и я его строю. Это и называется рыночными силами. Я прав». Я ничего не сказал. Не для того же я сюда приехал, чтобы обсуждать японскую экономику. «Как бы то ни было», — сказал он, — «давай бросим все эти сложные материи и пойдем чего-нибудь перекусим. Я умираю с голоду». Погрузившись в огромный черный Мерседес, мы поехали в его любимый ресторан в Акасака, где подавали запеченных угрей. Нас провели в отдельный кабинет в глубине, где мы и расположились пообедать. Была середина дня, так что я выпил только глоточек саке, тогда как мой тесть забрасывал за воротник одну чашку за другой. «Вы сказали, что хотите со мной о чем-то поговорить?» — спросил я. «Если новости плохие, лучше узнать о них сразу».
«У меня к тебе есть просьба», — сказал он. «Ничего особенного. Мне просто нужно кое-зачем использовать твое имя».
«Мое имя?»
«Я создаю новую компанию, и мне нужно, чтобы учредителем числился не я, а кто-то еще. От тебя не требуется никакой особой квалификации. Только твое имя. Я обещаю, что у тебя не будет по этому поводу никаких хлопот, и я хорошо заплачу».
«Об этом не беспокойтесь», — сказал я. «Если это будет вам полезно, можете использовать мое имя столько, сколько угодно». «Ну а какого рода компании вы говорите? Если мое имя будет значиться в списке учредителей, мне хотелось бы узнать об этом поподробнее».
«Ну, сказать по правде, это не совсем компания», — ответил мой тесть. «Я бы даже сказал, что это только называется компанией. На самом деле она не существует».
«Другими словами, подставная фирма, фиктивная компания».
«Думаю, можно сказать и так».
«Какова же цель? Налоговые махинации?»
«Хм, не совсем»,
— неохотно сказал он. «Взятки?» — решился я.
«Что-то вроде», — сказал он. «Я первым готов признать, что это не лучшее, что есть на свете, но при моем роде занятий приходится это делать».
«Ладно, а что, если возникнут проблемы?»
«Нет ничего незаконного в том, что ты создаешь компанию».
«Я говорю о том, чем эта компания занимается». Он достал из кармана сигарету, чиркнул спичкой и закурил, пустил вверх над собой струйку дыма.
«Да не будет никаких проблем. Даже если бы и были, любой недоумок увидит, что ты всего лишь предоставил свое имя. Отец твоей жены попросил у тебя разрешение на использование твоего имени, ты и разрешил. Никто не собирается взваливать на тебя ответственность».
Какое-то время я молчал. «И куда идут концы всех этих взяток?»
«Лучше тебе не знать».
«Расскажите мне поподробнее об этих так называемых рыночных силах», — сказал я. «Они ведут в карманы некоторых политиков?»
«В какой-то мере», — сказал он.
«В карманы бюрократов». Мой тесть погасил сигарету в пепельнице.
«Если бы это было незаконно, меня бы уже арестовали».
«Но в этом бизнесе все так делают, правильно?»
«Думаю, да», — сказал он, скорчив болезненную гримасу. «Но не до такой степени, чтобы их арестовывали».
«А как насчет якудза? Они весьма полезны, когда приходится покупать землю, не так ли?»
«Никогда не имел с ними дела. В любом случае, я не пытаюсь монополизировать рынок. Это выгодно, но не по мне. Я уже сказал, я всего лишь простой строитель».
Я глубоко вздохнул.
«Я знал, что тебе это не понравится», — сказал он.
«Да какая разница, нравится мне это или нет, если вы уже включили меня в уравнение и запустили процесс, верно? Вы ж предполагали, что я соглашусь».
«Боюсь, ты прав».
Он слабо усмехнулся. Я снова вздохнул.
«Папа, сказать по правде, мне такие вещи не нравятся. И не потому, что это незаконно или что-нибудь в этом роде. Я просто обычный парень, живу обычной жизнью и предпочел бы не соваться в закулисные дела». «Я прекрасно знаю об этом», — сказал он. «Оставь это все мне. Я не брошу тебя в беде. Если я это сделаю, тогда Юкико и дети пострадают тоже. А я не собираюсь этого допускать. Ты же знаешь, что значит для меня дочь и внучки».
Я кивнул. Не мог я наотрез отказать ему в его просьбе. Это меня расстроило. Мало-помалу окружающий мир заманивал меня в западню. Это был первый шаг. Скажи я «да» сейчас, потом появится еще что-нибудь. Мы продолжили обед. Я пил чай, а мой тесть поглощал саке в еще более быстром темпе.
«Сколько тебе сейчас лет?» — вдруг спросил он.
37, — ответил я. Он внимательно посмотрел на меня.
37. Самый лучший возраст для развлечений на стороне», — сказал он. «Дела идут хорошо. Ты уверен в себе, как никогда. Женщины так и льнут, верно?»
«Боюсь, в моем случае не так, чтобы уж очень много», — засмеялся я, изучая тем временем выражение его лица. На секунду я запаниковал, решив, что он прознал про меня и Симамото, поэтому и позвал сегодня. Но это было всего лишь лирическое отступление.
«Когда мне было столько же, сколько тебе, я не слабо пошаливал. Так что вовсе не говорю, чтобы ты не флиртовал. Несколько странно, что я говорю это мужу своей дочери. Но я действительно думаю, что увлечение другое на стороне — это совсем неплохо. Освежает, и весьма. Изредка сбегай из сложившейся системы, и твоя домашняя жизнь улучшится, да и на работе легче сосредотачиваться. Так что, если ты спишь с другими женщинами, я тебе ни слова не скажу. Развлекаться на стороне — это для меня нормально, но только будь очень осторожен в выборе партнерш. Свяжешься с какой-нибудь, и вся твоя жизнь полетит в сливную трубу. Да я миллион раз видел, как это бывает.
Я кивнул и неожиданно вспомнил, как Юкико рассказывала про то, что ее брат не ладит с женой. Шурин, на год младше меня, завел подружку и перестал приходить домой. Я решил, что мой тесть переживает за своего старшего сына, поэтому и заговорил об этом.
«Как бы то ни было, не связывайся с никчемными шлюшками. Сделаешь это, и скоро сам станешь никчемным. Заведи себе дуру, и превратишься в дурака. Это не значит, что нужно сойтись с какой-нибудь женщиной экстра-класса. После этого трудно возвращаться к тому, что ждет тебя дома. Улавливаешь, что я тебе говорю?»
«Думаю, да», — ответил я.
«Пока ты помнишь несколько правил, все будет окей. Во-первых, нельзя обеспечивать женщину собственным жильем. Это очевидная ошибка. Во-вторых, никогда не возвращайся домой позже двух. 2 часа ночи — это точка, после которой нет возврата. Наконец, никогда не используй друзей в качестве прикрытия своих делишек. Тебя могут разоблачить. Если это произойдет, что ж, тут уж ничего не поделаешь. Но ни к чему при этом терять еще и друзей».
«Похоже, вы судите по собственному опыту».
«Ты прав. Человек учится только на ошибках», — сказал он. «Некоторым и это не помогает, но я знаю, ты не из таких. У тебя очень проницательный взгляд. Этому можно научиться только из опыта. Я был в твоих барах только пару раз, но это видно сразу. Ты знаешь, как нанимать хороших людей и как с ними надо обращаться».
Я молчал, ожидая, когда он продолжит.
«Еще ты правильно выбрал жену. Юкико очень счастлива с тобой. И дети у тебя чудесные. Я тебе благодарен».
«Он изрядно набрался», — подумал я, но ничего не сказал.
«Ты, возможно, не знаешь, но однажды Юкико пыталась покончить с собой. Приняла сверхдозу снотворного. Мы сразу доставили ее в больницу, но она не приходила в сознание 2 дня. Я уже потерял надежду. Тело было холодным, и она еле дышала. Я решил, что с ней все кончено. Мне казалось, мир рухнул».
Я взглянул на него. «Когда это случилось?»
«Когда ей было 22, сразу после окончания колледжа. Из-за мужчины. И угораздило же ее обручиться с таким ничтожеством. На вид Юкико настоящая тихоня, но внутри она твердый орешек. И умница. Вот почему я никак не могу понять, как она могла связаться с таким сопляком».
Он прислонился к колонне, которая возвышалась посреди комнаты в традиционном стиле, где мы сидели, засунул в рот сигарету и закурил.
«Ну, это был ее первый мужчина. В первый-то раз каждый может ошибиться. Однако для Юкико это был страшный удар. Вот почему она попыталась покончить с собой. После этого долго не имела никаких дел с мужчинами. Она всегда была общительной, но тут совершенно прекратила разговаривать с другими и торчала дома одна. И только встретившись с тобой, она воспряла духом. Совсем переменилась. Помнится, вы встретились во время путешествия?»
«Все верно. В Яцугатаке».
«В тот раз я почти вытолкал ее из дому. Думал, может, хоть поездка пойдет ей на пользу».
Я кивнул и сказал: «Я ничего не знал о самоубийстве».
«Мне показалось, что тебе лучше не знать, вот и не касался этой темы. Но теперь уже пора. Вы давно живете вместе, так что лучше тебе знать все, и хорошее, и плохое. А потом, это когда было?»
Он закрыл глаза и выпустил в воздух облачко дыма.
«Мне смешно, что я, ее родитель, говорю это, но Юкико — хорошая женщина. Я достаточно много покуролесил и в женщинах разбираюсь. Неважно, моя это дочь или нет, я способен здраво судить о женщине. Моя младшая намного красивее, но по-человечески Юкико лучше. Ты хорошо разбираешься в людях».
Я молчал.
«У тебя ведь нет братьев и сестер, так?»
«Нет», — сказал я.
«Как ты думаешь, я одинаково люблю всех троих своих детей?»
«Понятия не имею».
«Ну а ты? Ты одинаково любишь своих дочерей?»
«Конечно».
«Это пока они маленькие», — сказал он. «Подожди, пока подрастут. Сперва тебе будет нравиться одна, а потом больше потянет к другой. Когда-нибудь поймешь, что я имею в виду».
«Правда?» — сказал я.
«Я никогда не говорил им этого, но из троих моих детей больше всего я люблю Юкико. Я чувствую вину перед остальными, когда говорю так, но никуда не денешься. Мы с Юкико очень ладим, и я ей доверяю».
Я кивнул.
«Ты разбираешься в людях, и это замечательный талант, который тебе надо лелеять. Сам-то я безнадежен, но, по крайней мере, помог вырасти чему-то не столь безнадежному».
Я помог моему уже основательно набравшемуся тестю погрузиться в «Мерседес». Он развалился на заднем сиденье, ноги в разные стороны, и закрыл глаза. Я поймал такси и поехал домой.